Як вижити за кратами? Опит зняволеного лікаря, листи в'язнів, підтримка свояків. Ведуча циклю Алена Струве.
Добрый день. Нашу передачу почнем с апошнего допису на волю политвязня Миколы Статкевича с урывками из этого листа. Вас познайомит его жонка Марина Адамович.
Ласка, не хвалюйся за меня. Отчуваю себе я добра. Безумовно, тут не санаторий і факторів, які адмовно впливають, достатково. Але ж я розумію гэта, і тому докладаю достатково намагання, каб заставацца у нормальной формі. Наприклад, щоденно хаджу 3 години. Одно на прогулці, 2 у камеры, совершаючи їх з рыканням і з фізкультурой. До речі, фізкультурой я займаюся тройчі на день, разминка, в основном розных отделов хребта после подъема, приседания тисканий на прогулке, подтягивание и пресс после яйца. Пару месяцев тому поднял нагрузки на пресс.
Поводле Марины Адамович, лекаря по адукации, хода – это выдатный, до того же доступный большинству способ полепшения физической формы и здоровья. Это физическая нагрузка, корыстная для сердца, легких и кровозворота. До того же она умацовывает тяглицы, костки, суставы, снижающие рызыку любых травм, включно с пероломами. Хода так само полепшает настрой, якость сну, что допомагает справиться с депрессией и тревогой. Почутями, какие вельми часто приходят ходить до вязня у турме. Микола заўсёды ходил вельми шмат, отзначая Марына. Коли мы разом 10 отпочивали, мы там проходили поводли стиплых прикидок 10 километров по 10 в день. А пошние 2 годы и он протягивает займаться ходой у везницы, але не только тому, что мае штогадовую звычку. И он лишит, что здоровье – это сапраўдный капитал, у які треба укладать, особливо у туремных умовах, причым при любых обставинах, як бы тяжко это не было. До системы выживания, распрацаванной Миколом Статкевичем, мы звернемся позднее у нашей программе. У эфира «Свобода у турмах». У якости распавсюдженных сегодня сярод наибольш просунутой частки белорусских арештантов за гартовок розные энергетичные тренинги, якія пришли до нас за сходом. Найперш гэта йогаўская гімнастыка. У тым ліку для вачэй ва умовах адсутнасці натуральнага святла і замкнёнай прасторы чалавек папросту адвыкае глядзець далей, чым на некалькі метраў, і тут перспектывы аслепнуць вельмі рэальныя. У СМІ з'яўлялася інфармацыя, што асобныя йогаўскія практыкаванні спрабуюць срабіць палітвязні Алесь Беляцкі і Ігар Аленевіч. Пасля публікацыі на нашым сайце кнігі Юрая Бандажэўскага «Як выжыць у турме» у нашых чытачоў з'явілася цікавасць да тыбецкіх практыкаванняў. Высветлілася, што да іх прыйшоў зняволенне не толькі прафесар Медак, але, напрыклад, і іншы палітвязень Сергей Скрыбец.
Гэта система, она уже 50 годов, як практикується на Заході, в Америці. Эта система, она позволяет омолодить на угол организм. И можно поглядеть на Бандажевского, какой он в доброй форме. Видите, есть такой фактор, когда человек после 2-3 годов за кратами, у него психичные сдвиги идут. И это доказано, есть досвиды. Вот. А эта система позволяет утримать физиологичное, физичное и психологичное здоровье. Что можно сказать про эту систему, что я бы ее пораил выживать, ну, конечно, тем людям, которые находятся за кратами, как бы обновить свою энергетичную форму, обновить свою, скажем так, психологичную форму, засталявать ее. И в умовах таких, когда человек находится, как сказал Статкевич сегодня, Змитер Дашкевич, когда 4 метра туды, 4 туды, и там целыми сутками не маешь чем заняться, ось, а здоровье, скажем так, можно не потрымливать, то это идеальная форма для этого.
Гэта палітвязень Сергей Скрабец. А цяпер непасрэдна да энергетычнага комплексу, які ўжываў у няволі палітзняволены Юры Бандажэўскі. У рыўкі з яго кнігі чытаю Юрась Бушлякоў. Каментаваць некаторае практыкаванне будзе Сергей Скрабец.
Адразу ж скажу, эта система досить далекая от официальной медицины. По сути, официальные медики не занимаются этими питаниями, а ситуация, в которую трапляют люди в неволе, ломает человека и робится причиной ранней смерти. Подчас зняволення я шмат чого собрав з літератури по нетрадиційній медицині, потім як науковець проаналізував стан чоловічого організму в умовах стресу і можливості для виживання. Почнем з ритуальних практикуванняў усходній медицини, якими сьогодні у своїх медичних практиках офіційно користаються шмат якія ведучі заходні психотерапевти. Вельми эффективным с пункту гледжения энергетичного обеспечения лечится комплекс практикования «Вока отраджения». Этот комплекс я знайшов в книге британского отставного полковника Питера Келдера, який, захворевши, наведал одно из самых таємничих мест на Земле – Тибет, и научился у тамтейших монахов практикованням, которые кардинально меняют тело и энергетику человека, вертаючи страченное здоровье, молодость и пригожость. Першое ритуальное деяние. Заходное становище. Стоючи просто, с горизонтально вытягненными у боки на узровне плечей руками. Принявши эту позу, треба крутиться слева направо вокруг своей оси, покуль не почнется легкое головокружение. Перш чем почать крутиться, зафиксуйте позерк на неким нерухомым пункте беспосередне перед собою. Почавши поворочиваться, не отрывайте позерку от обранага вами пункту, накольки это будет махчима.
Крутиться треба покуль не будет головокружение, вы не почуете, бо не треба 21 раз сразу робить. Зробите 2-3. Перш чем почать, выдыхаете полностью, выдыхаете, вот, дыхаем из туть. Потом робите удох животом, не грудью, животом. Потом выдох. Вот это принцип этого практикования.
Другое ритуальное деяние выконывается следом за первым ритуальным деянием. Заходное становище для другого ритуального деяния, лежачи на спине, на подстиле. Головная задача подстила – изолировать тело от холодной подлоги. Вытягнувши руки уздовж тулава и притиснувши долони щільно злученными пальцами до подлоги, треба поднять голову, прямо притиснувши подбородзе до грудины. После этого треба поднять прямые ноги вертикально, не отрываючи от подлоги таза. Калі магчыма, подымайте ноги не просто вертикально, а еще далей на себе, аж покуль таз не почне отрываться от подлоги. Головное при этом не сгинать ног у коленях. Затем повольно опустите на подлогу голову и ноги. Расслабьте все тяглицы и попробуйте повторить еще раз. На самом початку треба выдохнуть, цалком позбавивши легкие по ветра. Подымаючи голову и ноги, варто робить плавный, але вельми глубокий и полный удых, опускаючи таки самый выдох. Чим глибей ви дихаєте, тим вищейша ефективність практикування.
Після кожних двох практикувань треба робити перепинок. Починати треба з трьох дій ритуальних і кожен тиждень по два прибавляти, доводити до 21 і далі спиняти. Більше 21 не потрібно.
Третє ритуальне діяння виконується одразу ж за першими двома. Заходне становище, стоячи на коленях. Колени треба ставить одно от одного на отлеглости ширини таза, каб стегны размещались строго вертикально. Кисти рук долонями лежать на задней поверхности стегнов, як раз под ягодицами. Потом нахиляем голову наперед, притиснувши подбородье до грудины. Закинувши голову назад, уверх, выпинаем грудину и прогинаем хребетник, трохи обопираючися руками об стегны, после чего вертаемся у заходное становище с притиснутым до грудины подбородьем. Коли необходимо, трохи отпочивши, повторяем все от початку. Третье ритуальное деяние потребует строгого узгоднения рухов с ритмом дыхания. На самом початку варто зробить глубокий и полный выдох. Прогинаючися назад, треба удыхать. Вертаючися у заходное становище, выдыхать. Дыхать треба як мага паўней и глыбей. Ключом же до полного и глубокого дыхания завсёды служит полнота выдыху. Ритуальные деяния, апрача першего, можно робить с заплющенными очима.
Треба сделать раницей, робить перед снеданием. В каком разе не треба робить их у вечера, бо не будете спать. До 2-3 будет энергия вас колотить.
Четвертое ритуальное деяние. Сесть на подлогу, вытягнувши перед собою прямые ноги, ступни прикладно на ширине плечей. Выпроставши хребетник, покладите долони с стуленными пальцами на подлогу по обапал ягодиц. Пальцы рук повинны быть накированы наперед. Нахилите голову наперед, притиснувши подбородье до грудины. Потом закиньте голову, як мага, далей назад, уверх, а потом поднимите тулово наперед до горизонтального становища. У кончатковой фазе стегны и тулово повинны быть у одной горизонтальной плоскости, а галенки и руки стоять вертикально, як ножки стола. Досягнувши этой позиции, треба на несколько секундов моцно напружить усе тяглицы, а потом расслабиться и вернуться в заходную позицию с притиснутым до грудей подбородьем. Затем повторить все спочатку. Головное у этом практиковании – дыхание. Спочатку треба выдохнуть. Поднимаючи и закидаючи голову, зробить глубокий плавный вдых, подчас напруги затримать дыхание. Опускаючися – цалком выдохнуть. Отпочиваючи поміж повторами, заховывать ритм дыхання неизменным.
В эфире «Свобода у турмах» текст з будущей книги профессора Бандажевского читает Юрась Бушляков. Протяг проз нескольких хвилинов. «Свобода у турмах» – тема программы «Туремное спотканье». Юрас Бушляков читає уривки з книги Юрия Бандажевского «Про выживание у турме».
Заходячи з уласного досвіду, ведаю, что переживає зняволений, чекаючи спотканья, подчас спотканья и после его. Это, с одного боку, велизарный моральный стимул, а с другого – не меньше велизарный стресс для организма, як у моральным, так и у физичным пляне. У моей памяти усплывает такий эпизод. У первые тыдни после того, как меня этаповали с Гомельского СИЗА у колюнию номер 1, была такая поправчая установа у Менску на Кальварийской, я был позбавлен всяких контактов с звонковым светом. Натурально, мне было вельми тяжко в моральном пляне, и я был на межи психологичного взрыва. Усе внутри дрыжело от напружения. Мне сдавалось, что близкие меня загубили. Коли я пришел на первое короткотерминовое спотканье, на телефонную размову про шкло, я имел вельми пригнеченный выгляд. Жонка Галина, моя вученица у навуцы, дитячая докторка с профессии и выдатный психолог у житти, сказала мне слова, на якие я николи не забудуся. «Не хвалюся, я тебе знайду, где б ты ни был». Это одразу меня супокоило. Пришевши в отряд, я рассказал про это своим товарищам по несчастье. И яны одразу отзначили, «Вось гэта жонка, вось гэта сапраўдный сябар». Людям, якія идут на спотканне с зняволеным, треба докладно разуметь. Одно неосторожное слово ти жест могут нанести могутный психологичный удар по человеку, який на долгий час позбавлены нормального успрымання навакольного свету. Треба памятать, что человек у неволи успрымая реальность по-иншему, и разуметь, что напереди у вашего близкого шмат моральных да и физичных выпробованняў. Треба берегчи дорогих вам людей. До спотканья треба старанно рыхтоваться, продумывать усе свои деяния до дробниц. Коли хочете, можно скласти план будущей встречи. Коли что казать, коли готовать ежу, коли разом есть. Так само треба, как момент развитания у конца спотканья не нагадывал конца свету. Необходный позитивный погляд на будущую. Николи не треба тратить надеи. Житё протягивается в любых умовах. Треба змагаться за родного человека, які опынулся за кратами. Нельга кидать его у турме сам-насам с ягонными проблемами. Теперь все частей можно почуть такие слушные словы. Разом с изняволенным сядить и его семья. И она так само терпить морально и физично.
Юрий Бушляков читает урывки из книги Юрия Бандажевского про выживание в тюрьме. А неводное споткание не обходится без так званой процедуры, як вопшек або шмон. Обшукуются як зняволеные, так и те, кто до их проезжает. У одной из наших минулых передач правоборонца Алена Красовская-Каспирович с платформы расповела про часом агрессивное хамское ставление женщин-контролерок. Довольно подробязно в своем листе описала эту процедуру и жонка зняволенного Андрея, Надея, якая тягом 6 годов ездила на споткание до своего мужа у разные поправчие установы краины.
Когда в першиню приезжаешь на долгое споткание у зону, где тебя не видят, то шманают по полной. Все торбы обматывают, шукают другое дно, схованки в ручках и так далее. Все продукты протыкают, а будучи крыжать ножом, сало, колбасу, мясо, сыры. Все соки и воды открывают, могут навод покаштовать. Все пачки цигарет распечатывают, как там не сховали телефон, наркотики или нечто подобное. Все, что у непрозрыстых пакетов, горбата, кава, приправы, сальный порошок, раскрывается. Бульбу, цибулю, чеснок оглядают поштучно. Зубные пасты, шампуни, гели, мыло раскрывают. У шампунь могут засунуть нож, как проверить, нема там чего лишнего. Мыло оглядают. У меня одной чутюкали кожный ковалок об край стола, бо колено взломанное, а потом взлепленное, то разваливается. Крем открывают и проглядают визуально. Любые бляшанки, горошек, тушанина, сгущенка раскрывают. Одночи пришлось з'есці на спатканні, бо несці бляшанки у зону нельга. Некалькі гадоў таму нейкі вельмі умелы працаўнік глыбоцкага канцэрвага камбінату наладзіў запайванне ў гэтыя бляшанкі мабільнікаў. Асуджаныя пачалі гэтым хваліцца, а потым здаваць адзін аднаго. Што да персанальнага кантролю, то просяць зняць вопратку, шапку, абутак. Усё гэта абмацваюць, аглядаюць. З асаблівай пільнасцю глядзяць абцасы і тоўстую падэшву, калі яны ёсць у абутку. Потом снимаешь одежду до пояса, станик, поворачиваешься спиной. Могут попросить распустить або поднять волосы, как было видать, что у них ничего не сховано. Потом снимаешь нижнюю часть одежды. Трусы у некоторых зонах просят распустить. Уважливо зазирают в них, и коли есть прокладка, навод штуденная, просят дать оглядеть. У некоторых зонах просят их снять и обмацывать. Снимаешь шкарпетки, так само обмацывать. Потом ожидают приемного споткания и сыходят. А ты застаешься посеред разгрому и чакаешь своего мужа.
Офер «Свобода у турмах» – тема передачи «Туремное споткание». Одно из важных отрознений у зоны от турмы у тем, что тут зеку дозволено раз або два раза на год споткание с родными протяглостью до 3 суток. На весь этот час вас смешает у особливый покоечек с кухней, забеспечивающий бачность хатнего життя. Ведомо, за дренные поводины вязня можно завсёды покарать по избавлением споткания, цитую урывок из листа одного политвязня. Имя и час, когда это было написано, покуль не называю.
Ведомо, за дренные поводины вязня можно завсёды покарать по избавлением споткания. Однако в отношениях до меня улады вырешили проявить гуманность, керующиеся, зрозумело, политичными меркованиями. У вечера дежурный офицер забирает меня со столовки и ведет до помешкания для спотканий. Сердце мое колотится, теперь я нареште убачу когось из родных, маму, брата. Протяглое споткание 24 годины, поведомляя нам офицер. Як 24, бо по законе 3 суток обураюся я. Не 3 суток, а до 3 суток. Покуль не зразумела, ці будзе свободно помешканне. Обеденный стол литерально ломится от продуктов, смак яких я уже поспел забыть. Тут и курицы, и городнины, и садовины, и яйки, и икра. Саджуся за стол. Проблема с чего почать? Хочется перекаштовать усё. Совую нечто у рот и жуючи, починаю расповядать. Першие годины сустречи проходят безладно. Я кожную хвилину перерываю себе, пытаюсь об свояках, об сябрах. Мама кидается помеж плитой и столом, весь час узгадываючи нечто вельми важное, накировываючи гуторку в иншее речище. Становится страшно, что за сутки мы так и не поспеем поговорить про все. Давай не будем спать всю ночь, пропоную я. Чем меньше у нас остается часу, тем больше мы нервуемся, тем мощней отчувание цейтноту. Минаюць апошнія гадзіны сустрэчы, калі яшчэ ўбачымся, я вяртаюся ў барак, стомлены і разбіты.
Гэтыя нататкі напісаныя больш за 30 гадоў таму вязням савецкага гулагу, а цяпер вядомым дзеячам Ізраілю Натанам Шчаранскім. Маці цяперашняга беларускага палітвязня Ігара Аленевіча Валенціна, якая не так даўно разам з мужам была на спатканні з сынам, кажа, што яны перажылі вельмі падобную сітуацыю. Такое адчуванне, што СССР быццам бы нікуды і не знікаў. Нічога за ўвесь гэты час не змянілася, працягвае Валенціна. Тое ж самае, як і тады. Людзі застаюцца людзьмі, а не людзі не людзьмі. Валенціна распавядае, што спатканне з сынам працягвалася акурат 24 гадзіны. Днём а 12 іх запусцілі і на наступны дзень а 12 выпусцілі. Пасцельную белізну звычайна падчас такіх спатканняў у калоніі выдаюць, кажа жанчына, але яна ўзяла з сабой сваю. Таксама ўзяла абрус, свечкі, яшчэ посуд, каб у сына было адчуванне хатняга цяпла.
Ігар, калі ўвайшоў, адразу запаліў свечку. Ёсць вечар, сядзіш, цямнее, вельмі позна ў гэты час. Свечкі гараць і адчуванне, што ты на нейкі час апынуўся ў нейкай лясной хатцы. Ёсць сабака, які бегае і брэша, дадае такога адчування. У вясковай хатцы побач з роднымі. Муж ужо даўно заснуў, мы з ім размаўлялі ды размаўлялі. Да ты ж дома не спіш, пра яго думаеш, а тут ён побач. Увогуле, калі я дома яго сню, у мяне такое адчуванне, што я з ім кантактавала. Пасля гэтага я ўстаю такая бадзёрая, шчаслівая. Жывеш у нейкім нерэальным свеце. Усё так перамяшалася. Калі раней паняцце дух было чымсьці далёкім, то цяпер для мяне відавочна, у каго гэта ёсць, у каго няма. І якія сілы ўсё гэта дае. Розныя перадачы, ежа, матэрыяльны дабрабыт, такая драбазня. Гэта тое, што адыходзіць.
Праз пару тыдняў Валенціна атрымала ліст ад сына з Наваполацкай калоніі. Ігар Аленевіч напісаў:
«Дні тры пасля спаткання хадзіў як у тумані, нічым не займаўся. Усё ж моцна ўздзейнічае глыток паветра ад кантактаў з вольным светам. Часу, вядома, замала. Як мы раніцай зноў пачалі на ўсе тэмы гаварыць, так адчуваю, да вечара маглі не спыніцца. Карацей, адпачыў я класна. Цяжэй за ўсё пастаянна супраціўляцца вашым спробам мяне ўвесь час карміць. Як быццам я тут галадаю. Не змог утрымацца, адразу ж прачытаў Шаламова. Быў здзіўлены да глыбіні душы. Вельмі добра дапаўняе дзяцей арбату, паказвае тыя бакі таго жыцця, праз якія галоўныя героі не праходзілі асабіста, а менавіта на што асуджалі людзей. Нават быдлячым стаўленнем гэта нельга назваць. Хутчэй гэта можна параўнаць з адпраўкай на ўранавы руднік, гэта значыць у безвыходнасць. Але асабліва здзівіў урывак з левага берагу пра Бутырку. Як мала змянілася з тых часоў. І ўнутранае жыццё, і стаўленне адміністрацыі, і штучкі следчага. Хаця вось зараз чытаю Копелева пра 29-30 гады, дык тады было значна лепш, чым цяпер. Нават не верыцца, што ў СССР існаваў гэты непманаўскі перыяд. Праз параўнанні можна выразна вызначыць усе працэсы і стадыі цэнтралізацыі, каб знайсці наша цяперашняе месца. Чакаю газет, каб даведацца якія-небудзь падрабязнасці аб тым, што адбываецца ў краіне. За тыдзень столькі падзей. Вельмі дзіўна, да чаго б гэта? Дзякуй вялікі, што прыехалі. Я так добра час правёў».
Гэта быў урывак з ліста палітвязня Ігара Аленевіча да бацькоў. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.